Слава Иисусу Христу! Дорогие друзья, братья и сестры, что мы здесь, мы вместе, и мы можем поклоняться Ему и молиться. Благодарность нашему Господу и этим братьям и сестрам, что мы могли вместе с ними поклоняться Ему в этих песнях. Мы будем продолжать говорить о радости. Главная тема называется «Основание для совершенной радости». И сегодня хотелось поговорить по теме, которая называется «Какое значение радости дает Библия?». Действительно, очень важно сначала, перед тем, как мы можем вообще размышлять или говорить о том, что мы, как христиане, должны радоваться, понять вообще, что из себя представляет христианская радость. А если точнее сказать, что о радости говорит Библия. Я приглашаю вместе со мной открыть Евангелие от Луки, 10 глава, 17 по 21 стих. Мы прочитаем его. И главное будет желание сегодня сначала отличить радость, которую предлагает Бог человеку, от радости, которую предлагает сегодня мир. И чтобы понять глубже, почему Иисус Христос в этих стихах запрещает ученикам радоваться о том, что бесы им повинуются, и повелевает им радоваться о том, что имена их записаны в книге жизни, или вернее, на небесах. Давайте мы откроем Евангелие от Луки, 10 глава, 17 по 21 стих. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Сие даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам, ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Чтобы иметь в себе Божью радость, нужно сначала христианину определить для себя, какую радость я вообще хочу для себя. Или что мы имеем в виду, когда мы говорим, христиане должны радоваться. Сегодня мир, так как и одно из главных качеств Духа Святого, любовь, пытается разными путями подделать, извратить. Представит это в ложной форме. Также и радость. Мир сегодня так же само пытается подделать, извратить или навязать ложный этот образ через многогранные пути массового средства информации, через билборды, журналы и так далее. Мир навязывает человеку свое представление о радости. И очень часто верующие на это клюют или идут, принимают. И люди часто говорят, верующие: «Вот я радуюсь». Или они убеждены в том, что то, чем они занимаются, или те эмоции, которые они переживают, являются радостью, которую им дает Бог. Поэтому очень важно, друзья, углубиться в Писание и понять на самом деле, что такое радость, как оно выглядит. Потому что даже многие словари не имеют этого мира, нашего времени, не имеют между собой согласия в том, какое точное значение определит слово «радость». И главное их разногласие или несогласие заключается в следующем. Так радость – это состояние внутреннее, которым не нуждается подтверждение в каких-то активностях внешних, или радость – это внешние конкретные действия или активности человека, которым не нуждается определенного состояния. То есть моментальное явление когда человек испытывает в этом радость. И может кто-то теоретически соглашается с тем, что Божья радость, она не мотивируемая физическими факторами. Но однако же и никогда не ощутили вот эту сущность Божьей радости внутри. Никогда не пережили, что значит состояние радостного Дитя Божьего. Потому что оно с этого все начинается. Пока человек не вкусил вот это качество Духа Святого, внутри радость, он не знает, как оно выглядит, как оно ощущается, что это такое внутри. И поэтому больше он склоняется или придерживается к тому, что сегодня очень активно навязывает мир. Опять же, как сказал, главное желание – это отличить радость Духа Святого от мирской радости. И послушайте, пожалуйста, некоторые выдержки из некоторых источников, где люди пытаются понять, но все-таки, что такое радость. И мы удивимся в том, что они пришли к тому, что именно христиане сегодня придают очень правильное, точное значение этому слову «радость». Астхирон отмечал, что в дохристианский период данная эмоция представлялась как нечто, что можно услышать или увидеть. Так как в древние и средние века радость понималась через чувственные ощущения, как нечто конкретное, то эта эмоция не разграничивалась с удовольствием, наслаждением и весельем, как пища, сладкий вкус, красота, пир, изобилие, праздник, свадьба. Более того, радость, как и многие другие положительные эмоции, понималась как нечто желательное. Поэтому слова со значением «охота» или «желание» имели значение «радость». Например, в древнерусском языке «охота» означала «радость» или «веселье». То есть, оказывается, друзья, если исходить из душевного понимания человеческого, когда мы говорим «мне хочется» или «мне охота» или «я желаю», мы на самом деле говорим «я хочу порадоваться». То есть вот это средство или вот эта активность, которую я хочу сделать, будет приносить мне радость. И когда мы высказываем свои желания, мы свидетельствуем людям, что вот это, что радует меня. И особенно, когда мы неверующим людям говорим, или даже верующим, вот мне охота вот это сделать. Мне охота получше купить. Мне охота вот это поесть. Мне охота вот это так сделать. И мы позволяем себе эти вещи говорить о своих желаниях. Даже среди неверующих не думаем о том, что мы им свидетельствуем о том, что нас радует. Но как сегодня даже в христианских кругах режет слух. Я имею в виду в положительном смысле, когда кто-то говорит, вот как мне охота сейчас помолиться. Все-таки мы опять же высказываем свои желания, вот как мне хочется углубиться в этот текст, или как мне хочется познать лучше красоту жертвы Иисуса Христа, или силу значения Его крови, или другие вещи, как мне хочется быть с братьями и сестрами. Не режет ли это слух? То есть это нормально, когда мы говорим из-за кафедры, особенно если мы настроены, и эмоционально это можем говорить. Но когда мы в кругах, особенно в кругах серьезных верующих людей, позволяем ли мы себе говорить об наших желаниях, которые на самом деле говорят о том, что мы радуемся Господом или тем, что имена наши записаны на небесах. Сколько раз о своих желаниях свидетельствовал Павел. Для меня лучше, чтобы разрешиться и водвориться с Господом. Я желал вас видеть лицом к лицу. Христос говорит, я желал бы пить это вино с вами, там, на небе. То есть это его желание, он свидетельствовал о том, что больше всего его радовало. И можно заметить, друзья, что многие верующие в поисках радости, которые предлагает именно этот мир, потому что оно всем доступно, очевидно, и исходит из настоящей, то есть ощутимой удовлетворенности плоти. Поэтому человек быстрее придет к такой радости. А если говорить об радости, которую предлагает Бог, то нужно обратиться только к Его источнику, который есть Евангелие, чтобы ее получить. А как сегодня мало людей, кто идет именно евангельским путем, потому что об этом Библия говорит очень много, что мало кто идет узким тернистым путем. Мало. И исходя из этого стиха, мы понимаем, что очень мало кто хочет приобретать радость, которую предлагает Бог. Евангельскую радость, которая вообще в другой форме выражается. Послушайте еще короткую выдержку из всемирного словаря Википедия на интернете. Это русский словарь. С принятием христианства произошли изменения в понятии радости. Христианство причисляло мирские удовольствия к греховным делам. Радость стала интерпретироваться как чувства, связанные с милосердием, благожелательностью, спокойствием и добротой. Кроме того, радость в христианском представлении отождествлялась со светом, сиянием или раем. То есть это говорят мирские люди, исследователи. Даже привели в пример Стефана, когда его побивали камнями, когда он понимал, что он сейчас умрет, что он радовался радостью христианской. Мы видим, что даже мирские исследователи замечают, что именно христиане или христианство, или Слово Божие придает более точнее, точное значение слову радости. Итак, какое значение радости дает Слово Божие? Это эмоции, активности или нечто более стабильное, чем эмоции, и глубже, чем активности, хотя и это не исключается из того, когда человек по-настоящему радуется радостью Божию. Писание говорит нам о радости, стих, который мы все знаем и очень быстро цитируем и вспоминаем, когда мы говорим о радости или о любви и так далее. Но понимаем ли мы вообще, что это значит? Углублялись ли мы сами, чтобы понять, что это значит? Галатам 5 глава, 22 стих. «Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера». То есть радость – это качество, которое принадлежит Духу Божьему. Это проявление Святого Духа в человеке, как плод в его характере. То есть это качество принадлежит Богу, но проявляется как плод в человеке, в его характере, в его личности. Это встает одной из чертой, которая описывает этого человека. Вот этот человек радуется радостью христианской. Так они и заметили в Стефане, что Стефан, из-за того, что у него лицо было как лицо ангела, он радовался, потому что уже не знает, какое значение дать этому слову, которому автор является Бог. Он исходит изнутри человека, как реакция или работа Духа в определенные обстоятельства жизни человека. То есть, что это значит? Не обязательно человек будет всегда ходить и радоваться, хотя само состояние внутри есть, потому что оно от Духа исходит, Духа Святого. Но чтобы он стал плодом или проявился, должны быть определенные обстоятельства в жизни. Христос не написано, Он ходил по земле и радовался. Его даже пророки называют мужем скорбей. Но мы знаем, что Он имел самую настоящую радость. Просто ее нужно понять, что это значит. Христос, когда возрадовался, почему Он возрадовался? Он исполнился Духом и возрадовался ей, Отче, потому что был определенный момент в жизни учеников настал, когда Отец что-то им открыл. И Он тогда возрадовался, и Библия об этом свидетельствует. То есть мы говорим об основании для радости, а не конкретно пытаемся понять, что такое радость. Это плод, это результат, а не эмоции. Друзья, Писание свидетельствует о радости как о плоде, а не как об эмоциях, хотя и в этом присутствуют эмоции. Но это определенный результат. А плод как результат производится только благодаря определенному процессу труда, и мы это хорошо понимаем. То есть есть верующие люди, которые очень легкомысленно принимают, что такое плод, или понимают, что такое плод. Думает, что он просто вот мгновение, друг, неожиданно появляется в моей жизни, потому что я долгое время хожу в церковь. Или потому что вот я дитя верующих родителей. Или потому что я вот определенное время прочитал Библию. И любой всплеск эмоций или выработанную даже улыбку на лице выдают за радость Духа Святого. Но опять же мы говорим о том, что радость не может быть радостью настоящей, если она не пришла от Бога, если она не стала частью твоего характера, работой Духа Святого. Если мы не пережили определенный процесс, о котором мы немножко поговорим, то, скорее всего, эта радость была навязываемая мне миром или обществом. То есть возьмем пример земледельца. Чтобы земледельцу пожать хороший урожай или садовнику собрать обилие плодов, он трудится длительное время с одной надеждой. С какой надеждой? Чтобы получить результат, хороший результат. И он трудится. И сам процесс обрабатывания земли его не радует. И никак ему эмоции хорошие или позитивные в настоящее время не приносят, кроме усталости и изнеможения тела. Он просто трудится, но у него есть цель. А радость настанет только тогда, когда он увидит множество плодов как результат своего добросовестного труда, не так ли? Но он тогда только порадуется. Сколько у нас примеров сегодня в нашей жизни, когда мы, скажу из своей жизни, когда купил первую машину, она разбитая на аукционе, я понимаю, что это первая машина, и мне так приятно, но я настолько над ней трудился, собирал деньги, работал, добивался, искал пути, как ее сделать и так далее. Маленькие запчасти искал, в грязи валялся, перевозил, головные боли. И это все делается с одной целью. Я понимаю, что настанет время, когда у меня будет первая хорошая моя машина. И когда уже сделал, вот тогда возрадовался, потому что добился того, что хотел. Смотрите, что Писание говорит о процессе, который действительно приобретает радость в жизни человека. Притча 29 глава 17 стих. «Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость души твоей». Скажите мне, какой родитель радуется или находит удовлетворение в процессе наказания своих детей? Какой родитель? Это даже не по-человечески сказать, что я радуюсь, когда я причиняю боль своим детям. Но однако же Господь обещает, что настанет время, когда родитель пожнет плоть радости, когда увидит признаки вечной жизни в своем ребенке, в своем сыне. Но наказывать же неприятно, слышать крики неприятно, труд неприятен. Даже Писание предупреждает, что родитель, который не наказывает, жалеет розгу для сына своего, тот ненавидит своего сына, тем более там будут негативные эмоции в будущем, впоследствии. Но родитель понимает, что нелегкий труд в жизни своих детей, однако же по обещанию Божьему принесут ему плод радости. Писание об этом говорит. Писание не обещает верующему, что его служение Господу будет производить в нем радость автоматически. Нет, радость будет в том, когда я увижу Господа. И когда мысли посещают меня о том, что я водворюсь с Ним, и я увижу Его во славе. Вот тогда будет радость. Но само служение... Я не думаю, что человек, который на самом деле служит Господу, скажет, что это приносит мне радость. Если он говорит, то, ну, значит, он на самом деле углубляется в Господе и особо понимает свои награды, которые его ожидают на небе. Благодатная атмосфера для появления плода радости. То есть Писание говорит, для того, чтобы появился плод радости, нужна атмосфера, которая несет в себе элементы жизни. Этот пример мы даже берем из простого дерева, как он приносит плоды. Писание говорит, Откровение 22 глава 17 стих, «Дух и невеста говорит, приди, и слышавший да скажет, приди». Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Посмотрите, такую атмосферу, которая несет в себе элементы жизни, человек своими способностями, усилиями, талантами, опытом создать не может в церкви или в жизни другого человека. Никакой человек, какой бы он ни был талантливый, мудрый, он создать атмосферу благодатную не может. Писание говорит, чтобы пришел человек и пил воды, которые дают жизнь, он должен прийти к духу и невесте. То есть, придя в церковь, он должен понимать, что только Дух Святой в церкви может создать атмосферу, которую дают жизненные элементы для того, чтобы радость выросла в жизни человека. Чтобы появился плод на дереве, производится, во-первых, труд, как мы говорили, и должна быть животворящая атмосфера. Лицо Стефана отображало святость Духа Святого, которым он исполнялся, которым он жил, которого Господа, которого он познавал через Священное Писание. Он отображал эту святость даже в моменте, когда его убьют. Он находился в этой атмосфере. Когда Моисей сошел с горы, и народ его увидел, лицо сияет. Почему? Где был Моисей? Моисей был в присутствии Бога. Перед тем, как Иисус преобразился на горе преображения, что Он делал? Один евангелист подчеркивает, говорит об этом прямо. Он стал молиться. Он стал обращаться к Богу, чтобы это присутствие Божие произвело в нем вот эту славу. И только атмосфера, которую может создать Бог в церкви, в жизни человека, произведет вот этот плод. Начало появления плода радости. Ученик Христа, призван Господом, следит за работой Духа внутри себя. С одной главной целью. Понимать и впитывать характер Христа. Когда мы читаем и изучаем 14, 15, 16, 17 главу Евангелия от Иоанна, Христос пытается там сосредоточить внимание своих учеников на самую благодатную и эффективную работу Бога по отношению к грешному человеку. И что это за работа? Влияние Его Духа изнутри грешного человека. То есть смотрите, в чем заключается благодать Божия. В том, что будет Бог работать изнутри человека, создавать эту правильную, умиротворенную атмосферу в его души. Для чего? Чтобы качества Духа Его, Духа Святого, проявлялись в твоей жизни, как плоды в определенные моменты жизни, в определенные обстоятельства. И в его словах не просто звучал призыв вникать в себя и в учение. Но смотрите, там, когда мы читаем внимательно, он говорит ученикам, как бы, внимательно следите за работой Духа внутри себя, рисуя им детальную картину его действия, чтобы они отличали его влияние от своего испорченного состояния. Он говорит, так и вы теперь имеете печаль. То есть он говорит, посмотрите, ученики, что вы сейчас имеете. Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше. Вот когда вы увидите меня, когда я увижу вас, возрадуется сердце ваше. И он говорит наперед, чтобы они потом знали, как Господь производит в них радость. Чтобы сначала они понимали, что их эмоции, они порочные, они неправильные, печаль не должна быть в сердце христианина. Но чтобы у тебя была радость, ты должен увидеть Христа, и Христос должен увидеть тебя. Должно быть это общение. Поэтому наблюдайте за эмоциями, настроениями, мышлениями и реакциями, которые вы имеете каждую минуту жизни. Потому что Бог отпусков и перерывов не берет, но влияет на своих каждую секунду жизни. И это есть самое точное определение благодати Божией. Христос говорит об своем Отце. Он всегда со мной, говорит иудеям. Отец всегда со мной. Он всегда влияет на мою жизнь. Каждый новый день мы склонны погружаться в суету. И над этим очень активно работают демонические силы. И мы склонны не обращать внимания на внутреннее свидетельство Духа. Мы больше, даст Господь жизни, говорить будем о том, какие должны у нас быть мысли, точные, конкретные мысли, чтобы христианину на самом деле возрастать в этом плоде, в этом качестве радости. Какое основание у него должно быть? В разуме, в душе, и в духе, в его жизни, в церкви. Какое основание должно быть, чтобы эта радость выросла в нем, и она была видна для всех. Посмотрите, пример Давида короткий. Что произошло внутри Давида, когда ему кто-то сказал, пойдем в Дом Божий. Этому очень занятому военному человеку кто-то в определенное время сказал, Давид, пойдем в Дом Божий. Что произошло внутри Давида? Песнь восхождения Давида. «Возрадовался я, когда сказал мне, пойдем в дом Господень». Псалом 121, 1 стих. Посмотрите, он замечал, как реагировала его душа, когда определенная информация попала в его сознание о том, что он может находиться в присутствии Бога. И что на земле вообще есть такое место. Он возрадовался, когда этот человек получил информацию о том, что он может быть в присутствии живого Бога здесь на земле. Пойдем в Дом Божий. И я возрадовался. Он также сделал Бога основанием своей жизни. Это тоже помогло ему возрадоваться, когда он об этом говорил. Наблюдаете ли вы за вашими чувствами вообще? Замечаете ли вы, как Господь внутри исполняет вас мышлением об вечности и принадлежности Богу? Любой момент жизни, когда тяжело, ты на работе, там на констракшене, особенно когда солнце палит, или где бы ты ни был, когда у тебя голова уже кипит, Бог способен дать тебе мысли, которые возрадуют тебя. Оживлять тебя. А все-таки имя твое записано в книге жизни. И эти дни закончатся. И ты возрадуешься, когда увидишь меня. Это свидетельство Духа Святого внутри человека. Если нет, то ты, человек, не имеешь мира с Богом. Если нет такого мышления, такого настроя ума, то, скорее всего, мы еще не примирились с Богом. Потому что Дух Божий будет только работать тогда, когда человек примирится с Ним через завет крови Иисуса Христа. Факторы, лишающие радости, вот очень коротко, посмотрите. Павел говорит, предупреждая о том, кто не будет иметь плода Духа Святого. Галатам 5 глава 14 стих. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». И вы знаете, о чем там дальше Павел говорит, для чего он это говорит, к чему он хочет привести Галатийскую церковь. Для того, чтобы показать им, что вы не будете иметь плода Духа Святого, если вы хотите утверждаться на законе. Привел пример только один аргумент обрезания. Сегодня они имели больше, и мы сегодня имеем больше. Много законов, правил, которые мы пытаемся утвердить себя для того, чтобы быть лучшими перед Богом. И Павел говорит, если вы оправдываете себя законом, вы остались бы без Христа и отпали от благодати. И такой человек никогда не будет иметь радость себе, потому что он надеется на себя, а не на того, кто в нем внутри совершает эту работу. Также есть идея, что дьявол может похитить радость из души человека. Вот что Господь говорит. Смотрите, Библия этому не учит, что дьявол может похитить радость в душе человека. «Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто не отнимет у вас». Если наша радость сегодня есть, а завтра нет, то, скорее всего, это мирская радость. Если мы колебаемся в наших чувствах, в нашем состоянии, вот как мне сегодня плохо, вот сегодня я расстроен, вот сегодня мне неправильно что-то сказали, злое, вот сегодня я в церковь не пойду, этих видеть не хочу. Мы просто не имеем Божью радость. Потому что радость Божия – сильнейшее основание, особенно в служении. Но Писание учит, что лукавый может похитить слово благодати, который производит радость человеке, и даже может помрачать атмосферу благодати как в церкви, так и в душе человека, заглушая всякое начало плода Духа Святого. То есть дьявол может похитить слово из души или из сердца, Писание об этом прямо говорит, птицы поклюют. То есть и это слово не даст свой начаток, не начнет работать сердце человека. И также дьявол через злых людей, через людей, которые заражены страстью, он помрачает атмосферу в церкви для того, чтобы люди, которые будут приходить, не видели Бога здесь и не видели благодати. А как это очень часто, нам кажется, мы привыкли к этому. Мы уже знаем этих людей. Мы знаем, что мы вот сейчас на этом собрании будем вот так вот разговаривать, клевать друг друга. Но это помрачает атмосферу, которой должны элементы жизни быть, чтобы взращивать плод радости во всяком человеке, кто приходит или кто слушает. В церкви может быть или человеческая атмосфера, или Христова. Нейтрального нет. Если есть нейтрального, где церковь пытается или человек понять, все-таки кто будет царствовать здесь? Слово Его, Христос, или все-таки мы будем себя вот здесь показывать, или сами будем определять, что и как делать? Писание очень много говорит, особенно в 15-16 главе Евангелия от Иоанна, что Дух придет, и Он будет обличать, Он будет свидетельствовать. Он говорит, придите и пейте у меня. То есть он должен создать атмосферу. Но если есть элементы человека, где человек хотя бы немножко хочет подольше себя, вот там человеческое, там уже Бог не может работать. Там ему кажется, человеку такому, что вот я, моя плоть своим присутствием как-то произведу что-то в душе человека другого. А Христос говорит, нет, мой, тот обещанный утешитель придет, он будет делать. А мы можем или мешать, или позволять ему работать. Для того, чтобы атмосфера была правильна в церкви. И один библейский пример, друзья, и мы этим закончим, который очень точно и понятно показывает, как долгий процесс практического труда приносит самый настоящий плод радости. Текст, который мы привыкли читать только на Рождество Иисуса Христа, Матфея 2 глава с 9 по 11 стих. «Они, выслушав царя, пошли, и сие звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они, послушайте, пожалуйста, друзья, они возрадовались радостью весьма великой». Очень много слов пытается евангелист Матфей использовать для того, чтобы описать, что произошло с этими волхвами. «Они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну». То есть, наверное, так как радовались эти люди с Палестины, со своими конвоями, со своими людьми, рабами, слугами, кто там у них был, так как они возрадовались, друзья, наверное, любая бы церковь их исключила. Потому что эти люди не знали, как правильно радоваться по церковному уставу или порядку. Они не знали, как радоваться. Поэтому они просто возрадовались. Почему? Потому что у них была в жизни цель, и они ее достигли. И эта цель основывалась исключительно на вере. В том, что эта звезда ведет к младенцу. Итак, друзья, в этом и проблема. Когда проповедники пытаются искусственно вызвать радость верующих, вредя процессу, в котором должен созреть плод радости. Когда мы искусственно пытаемся, ну радуйся, или укоряем. Очень много укоряют, вот вы никто не радуетесь, вот почему вы не радуетесь? Вот когда в хоре поете, радуйтесь. То есть, когда мы пытаемся искусственно вызвать в людях радость, мы вредим процессу, который по-настоящему должен вырасти в них, позволит по-настоящему плоду радости вырасти. Потому что это просто естественные законы, которые мы сегодня видим в мире. Итак, в чем заключался процесс волхвов, который привел их к радости весьма великой? Ответ очень простой. Христос на основании Священного Писания. У них была цель. Я пойду к этой цели, я буду стремиться к этой цели. Это цель Христос на основании Священного Писания. И ищущий он находит. И когда он находит то, что искал всю свою жизнь, что притча Иисуса Христа говорит? Они радуются и говорят всем, порадуйтесь со мной. Вот тогда на самом деле Дитя Божие ощутит эту радость. И он будет, в его жизни будет правильное христианство. Просто потому, что когда же исследователи мирские отмечают и говорят, что христианская радость на самом деле точнее, правильнее. Пусть Господь нас благословит в этом. Аминь. Помолимся.